студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И в новостном потоке сегодня разбираемся вместе с политологом, публицистом, членом оргкомитета и координатором по международной работе Московского экономического форума Марине Восконян. Марине Варужановна, я вас приветствую.
Здравствуйте.
В нашей повестке сегодня расстрел военнослужащих в Забайкалье, план ФСБ по борьбе с телефонным терроризмом, скандал со спортсменкой Еленой Исинбаевой и участие женщин в деловой жизни страны, если успеем до этого дойти. К сожалению, начнем мы сегодня с происшествия в Забайкальском крае. Там солдат, которого, как выясняется, зовут Рамиль Шамсудинов, я сейчас попытаюсь собрать всю информацию, которая известна на текущий момент, застрелил 8 сослуживцев, еще двое получили ранения. Это официальная информация из Минобороны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. Ну, соответственно, ведется следствие. Публикуется уже комментарий отца Рамиля Салима Шамсудинова, и говорит он следующее, что, цитата, «Я не знаю о том, что случилось. Рамиль ушел служить 4 месяца назад, проводили в армию, на присягу я не ездил. Нормальный парень, как все, служил нормально, не жаловался, не рассказывал подробности, служить пошел, потому что время подошло, нужно было идти в армию. Говорили 3-4 дня назад, созванивались, все было хорошо. Отец сейчас находится в Тюменской области и в Читу, по крайней мере, на текущий момент, не собирается». Есть другие комментарии свидетелей, которые говорят, что, собственно, парень появился в воинской части номер 54-164 месяца назад. Другие солдаты якобы издевались над ним часто и без видимой причины. Руководство воинской части знало об этом, но, видимо, ничего не предприняло. Собственно, сейчас, по предварительным данным, по крайней мере, как сообщают в Минобороны, стрелок открыл огонь на почве нервного срыва из-за неких личных проблем, не связанных со службой. Но вот что говорит заместитель председателя, член правления ООО «Комитет солдатских матерей России» Андрей Курочкин.
К сожалению, в армии неуставные взаимоотношения далеко не прекращены. Чаще что происходит? Солдат, когда обижают, издеваются и так далее, ему просто некуда обратиться. То есть командиры игнорируют, зачастую они сами же издеваются. И солдат, когда у него полная безнадега, когда у него нет возможности связаться с родителями, когда военно-следственные органы реально помощи ему никакой не оказывают, вот когда его допекают, он вынужден брать оружие в руки. Чаще не так происходит, а чаще солдаты просто какой-то вред своему здоровью наносят. И получается, что внимание к этой проблеме привлекается только когда вот такие массовые расстрелы, убийства и так далее, и так далее.
Марина Варужановна, ну, хочется в целом услышать вашу оценку. Я понимаю, что вы не специалист в этой области, там, и не психолог, и к военным рядам тоже, наверное, отношений не имеете, но тем не менее.
Но вы знаете, к сожалению, это ведь не первый и не единственный случай. С какой-то регулярностью подобные трагические события постоянно происходят. И здесь дело не только в армии. Вспомните, например, вот эти, к сожалению, регулярно происходящие расстрелы в американских школах. Разница только в том, что, например, в России у школьников нет оружия. Но вы знаете, может быть, мое мнение кому-то не понравится. Я работала в школе в молодости. И я видела, что это такое, когда класс травит какого-то ребенка. Уверяю вас, если бы в России был у детей доступ к огнестрельному оружию, у нас бы тоже были эти расстрелы. Потому что ситуация, когда какая-то группа людей, какого-то слабого в своих рядах, травит и издевается над ним, к сожалению, это касается не только армии. В армии своя специфика, потому что это молодые мужчины, вот они там выстраивают какие-то свои иерархии в этих коллективах. Но с этим пусть лучше разбираются психологи. В любом случае, ситуация, когда кто-то доведен до вот такой уже точки, когда ему кажется, что единственный выход – это вообще всех убить или там себя убить, она, увы, это далеко не уникальная, к сожалению, ситуация. Она возникает в ситуациях, когда человек находится, молодой обычно человек, да, то есть это касается, как правило, людей юного, молодого возраста, подростков, или, ну, вот в данном случае мы, я так понимаю, речь идет...
20 лет, предположительно.
Да, о срочной службе воинской. Угу. Так вот, это бывает. Почему это бывает? Потому что вот в таких коллективах действительно бывают вот такие ситуации.
Дедовщина жива?
Я думаю, что, конечно. А это же ведь вопрос того, что есть какие-то просто закономерности просто существования людей в этих замкнутых коллективах. И если вы посмотрите на эти коллективы, а, собственно, всем известно, что основные вот учреждения, в которых представлены замкнутые коллективы людей, это либо армия, либо тюрьма, либо образовательные учреждения. Ну, как правило, в большей степени закрытые. То есть там возникает та среда, в которой внутри такого коллектива начинают выстраиваться вот эти отношения. Кто-то становится там лидером, кто-то ему прислуживает, а кто-то оказывается внизу этой иерархии, и над ним, в общем-то, все издеваются. Другой вопрос, что формы эти могут носить какой-то легкий характер, то есть в обычной школе там, скорее всего, над этим кем-то просто там посмеются, я не знаю, там что-то, может быть, там как-то над ним зло пошутят и так далее, но в армии, сами понимаете, это все может носить гораздо более жестокий характер.
Да, вот. А руководящие персоны, они отстранены, отстраняются сами от этого или просто не имеют никакого ресурса для воздействия на людей,
которые... Я думаю, что здесь есть несколько параметров. Во-первых, в любом случае, конечно, существуют какие-то закономерности психологические или даже, скажем так, зоологические, которые тоже имеют место в поведении людей.
Ну, да.
Но вопрос в том, каковы эти люди. Потому что, понимаете, даже, ну, бывает, например, спорт, да, в котором тоже какая-то агрессия или стремление к первенству выражается, тем не менее, одним способом. А бывает, знаете, уличная драка. А бывает еще и поножовщина. То есть одни и те же устремления могут быть реализованы по-разному. Поэтому вопрос в том, во-первых, из какой среды взялись эти люди, и почему они такие, почему им нравится это делать. Школьники тоже бывают разные, понимаете? Вот в разных школах эти ситуации тоже решаются по-разному. То есть вопрос, каково общество, откуда взялись эти люди и в какой среде они выросли. А кроме того, конечно, огромная часть ответственности лежит на тех, кто руководит этими учреждениями, этими коллективами.
Фактор условий, которые создаются вокруг этого закрытого, как вы сказали, коллектива, он какую роль играет? То есть там понятно, что есть дедовщина, вы это признали, но помимо этого, если еще и условия, там, не знаю, плохие или хорошие, они какое влияние оказывают? И вообще, что сегодня можно сказать об условиях в армии? Потому что, ну, в России, мне кажется, наверное, последние 5 лет рассказывают, что условия в армии, они стали заметно лучше. И сейчас сами призывники без там, какого-то давления или без отлова идут служить в армию на год, и вроде бы как там все неплохо. В студию «Радио Спутник» приходили люди даже и об этом рассказывали. А потом мы вот обсуждаем подобные происшествия.
Вы знаете, и в армии, и в школе, и где угодно еще, люди берутся не с Луны. Это те же самые люди, которые нас окружают. Каково общество, такова и армия, такова и школа. Поэтому другой вопрос, что те люди, которые организуют эти структуры, они, безусловно, имеют очень много рычагов влияния для того, чтобы как-то воздействовать, что-то улучшать, что-то предотвращать. С них тоже ответственность снимать нельзя.
Угу. Я уж не знаю, совпадение или нет, но, опять же, со ссылкой на источники в Минобороны, СМИ сегодня говорят о том, что в российской армии вводят контроль за распорядком рабочего дня и солдат, и офицеров. И почему это делают? Потому что очень много жалоб от военных, что у них многочасовые переработки, совещания, тоже многочасовые выходные дни, праздники там и так далее. Но и якобы сейчас появятся группы контроля, которые будут следить за действиями руководства, осуществлять различные проверки, ну и дальше там вплоть до каких-то мер дисциплинарного наказания.
Ну, в данном случае, я так понимаю, речь идет о военнослужащих, которые находятся на контракте. То есть это профессиональные.
Это уже армия.
Военные.
Да, да.
Конечно, это немножко иная ситуация. Здесь вопрос просто того, что они могут какими-то методами бороться там за улучшение своего положения, соблюдение каких-то правил и так далее. Но в любом случае это как минимум взрослые люди. Понимаете, им не 18 лет.
Ну, я просто пытаюсь понять, ну, то есть оценить, я понимаю, что в процентном соотношении, наверное, это невозможно сделать, хотя мне бы очень хотелось, все-таки какая там обстановка?
Вы знаете, это для нас сложно судить, но я уверена, что в любом обществе, когда его представители куда-то попадают, то есть вот в армии служат те люди, которые где-то родились, выросли, ходили в школу, руководят ими тоже люди, которые где-то жили, живут, они все не инопланетяне. Они все являются частью того общества, в котором и мы все тоже живем. И, соответственно, если мы говорим, например, вообще об уровне агрессии и насилия в обществе, то это общая проблема. Потому что если люди предпочитают свои вопросы решать с помощью насилия, если отсутствует в любом случае уважение к человеку, неважно, кто это, подчиненный какой-то или это коллега в коллективе, то это вопрос, что ну вот они такие выросли. Вот такими они понимают правила жизни. А почему, это уже вопрос действительно того, какая у нас вообще в обществе атмосфера. Потому что если вы даже посмотрите на школы, посмотрите на вот эти новости, когда дети там, я не знаю, чуть ли не насмерть забивают своих одноклассников, снимают это все на видео. Вот такая
это
вот
ужасно.
Вот такая вот у них потребность. Страшно. А вы же понимаете, откуда они такие взялись?
Но на самом деле тут, мне кажется, что это дискуссионный вопрос. Я согласна с тем, что это и проблема общества в том числе, но мы не можем, скажем, сказать, что это дети из неблагополучных семей. Да, это бывает часто, что именно те дети, которые устраивают что-то подобное, они из неблагополучных
детей. Нет, а я в данном случае говорю не о бедности.
Эпизоды.
А я говорю в данном случае о неблагополучии, которое не связано с материальным положением. Это неблагополучие, понимаете, социальное, которое связано с тем, что какие в обществе ценности, как оно вообще себя видит. Потому что, ну, вот вспомните, например, было время, когда ни в одной электричке там не было ни одного сиденья дермантинового, которое бы не было ножами там изрезано, все эти, изрезаны были эти все разбитые стекла на остановках. То есть был такой какой-то уровень агрессии, что люди даже предметы просто вокруг себя, вот эти молодые люди, они просто ломали, потому что такая вот была какая-то, вот такое было у них состояние. Потом это более-менее прекратилось. Ну, как минимум, вот в Москве, например, мы таких вещей больше не наблюдаем, да, по сравнению с тем, что было, допустим, 20 лет назад. Но, тем не менее, это все равно вопрос, на мой взгляд, связан не с благосостоянием, а скорее с благополучием в понимании атмосферы в обществе, того, как оно вообще видит себя, как оно видит свое будущее, как, какие у него вообще представления о человеке, а вот то, как эти представления формируются, кстати, одна из следующих наших новостей, которую мы планировали обсуждать про соцсети, она вот как раз достаточно тесно связана с этим вопросом.
Мы сейчас к этому и перейдем. Акбарс 131 пишет, что женщины, никогда не видевшие армию, рассуждают о дедовщине. Акбарс, я бы на вашем месте не забывала, что у женщин есть отцы, сыновья, дедушки, которые коллеги, которые служили в армии и которые тоже видели, как это все происходит. И дальше он пишет, Акбар все тот же, армия с дедовщиной не боеспособна. Здесь я не ручаюсь на какие-то, за какие-то либо комментарии по этому поводу, но хотелось бы верить, что боеспособность с этим никак не перекликается. Есть, кстати, еще комментарий от блогера из Читы Юрия Черепанова, и он рассказывает, что Выстрелы были слышны во всем городе. Во время операции эвакуировали всех детей поблизости. Учеников отпустили по домам. Многих встречали родители. Сотрудников правопорядка подняли по тревоге. Долго задерживали беглеца. Следим за ходом расследования и переходим к теме, о которой уже Марине Варужанна сказала вкратце, к плану ФСБ. ФСБ, собственно, прорабатывает возможность отключения связи со странами для борьбы с телефонным терроризмом. То есть, если, условно, из Лимпопо какого-нибудь будет совершен ложный звонок о террористической атаке, то трафик в направлении этого государства будет заблокирован на 180 дней. Взяли параллельно СМИ комментарии у Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, который говорит, что, в общем, никто ничего никому отключать не собирается, но при этом Дмитрий Песков признает, что проблема телефонного терроризма, она реально существует. Ну и, в общем, это глупо отрицать, потому что мы, начиная с 2017 года, можем привести много эпизодов, и понятно, что это реальная проблема, и с ней надо как-то бороться. Но вот как?
Но здесь, независимо от того, какие решения будут приняты, понятно, что технически можно вообще отключить всю связь и без проблем. Но я боюсь, это не решит проблемы, потому что современные технические возможности, связанные с интернетом, они, в общем, позволяют человеку выходить на связь куда угодно, с кем угодно, из любой точки мира. Существует соответствующее программное обеспечение. Даже сегодня уже были комментарии специалистов из IT-индустрии, которые говорили, что им видится весьма проблемным такая ситуация, что кто-то смог бы все вот так вот отключить. Потому что вы же понимаете, если у кого-то задача, действительно целенаправленная задача, сделать там целый ряд таких телефонных звонков для того, чтобы создать проблемы, которые там на уровне страны или города в России крупного будут заметны, вы же понимаете, что таким людям, ну, просто ничего не стоит расположиться, допустим, в нескольких государствах в конце концов. Ну и тогда что? То есть просто по кругу все отключать? Я боюсь, что это в данном случае, ну, понятно, что новость такая, она интересная, как и все новости о том, что что-то будут запрещать и отключать. У нас много их в последнее время таких появляется. Но я боюсь, что в данном случае здесь это широкая тема, мы как-то обсуждали ее здесь в студии, технических возможностей современных.
На самом деле, как это ни удивительно, и все те, кто припоминают Телеграм, который Роскомнадзор вроде как пытался блокировать, а в итоге кто им пользовался, тот и сегодня им пользуется, и ничего не получилось. Но с другой стороны, я тоже сегодня почитала комментарии операторов, и они как раз-таки говорят, что в принципе трафик-то этот можно перекрыть. Другой вопрос, в каких масштабах его перекрывать? Кто-то говорит о голосовой связи, об СМС-сообщениях, кто-то говорит о приложениях. Можно перекрыть реально и все каналы, но вот проблемной зоной остается то, как раз о чем вы сказали. То есть эти люди, там, я не знаю, кто угодно, они могут находиться просто в разных направлениях. И то есть блокировать тогда все... Но это тоже звучит странно.
Но это просто частный случай вообще большой широкой темы борьбы с терроризмом в том смысле, что, к сожалению, один злоумышленник имеет столько возможностей нанесения вреда, чтобы для того, чтобы полностью блокировать все его возможности, было бы необходимо абсолютно, ну, просто перейти к какому-то просто режиму, знаете, комендантского часа там на всей территории там страны или города, или там перейти к тому, чтобы всех просто постоянно досматривать, обыскивать и так далее. Это действительно и есть основная проблема терроризма, что для защиты от каких-то единиц или там от группировок, но тем не менее все равно небольших, для того, чтобы полностью защититься от них, к сожалению, меры, которые принимаются, они затрагивают миллионы людей и так далее. Вот это и есть, к сожалению, главная проблема нерешаемая. То есть посмотрите там, например, что было в США после 11 сентября, там просто менялись законодательства, менялись полностью правила авиационных перевозок там и так далее. И все это только для того, чтобы предотвратить даже единственную минимальную возможность, что где-то кто-то один что-то сможет совершить. А мы говорим про какие-то телефонные звонки. Ну, вы знаете, я лично не верю, что можно какими-то способами предотвратить телефонный звонок, где кто-то скажет, что что-то заминировано. Я вот не верю.
Но вот тоже получается как-то неоднозначно. То есть, с одной стороны, мы имеем кучу различных технологических прорывных штук, которые делают нашу жизнь проще, лучше. У нас есть там спутниковая связь, и вообще очень-очень много всего. Мы можем кого-то выследить, ну, не мы, там, а спецслужбы. У многих что-то под контролем находится, а отследить, казалось бы, вот такие звонки, ложные о террористических атаках, никто не может.
Ну, естественно, технологии создают новые возможности для всех, знаете, а не только для хороших людей.
Я понимаю, но, значит, надо как-то прорабатывать вместе с хорошими технологиями и плохими.
Мне кажется, что мы вообще переходим в эпоху, когда технологии будут создавать нам все больше каких-то проблем, с которыми ранее мы никогда не сталкивались. И они будут создавать новые уязвимости, которых тоже раньше не было. И то, что сейчас, конечно, пытаются об этом думать, но мне кажется, что методы предотвращения, о которых рассуждают, они все-таки, скажем так, отстают от технологий, с помощью которых могут действовать злоумышленники. Потому что методы эти все, они психологически находятся в прошлой эпохе, потому что они всегда говорят о том, что ну, мы там что-то просто отключим, закроем и так далее. Но мне кажется, что в данном случае... Сложно себе представить ситуацию, ну, кроме какой-то чрезвычайной ситуации, когда происходит какой-то теракт, чтобы во всей стране внезапно отключили, там, я не знаю, сотовую связь или какие-то действительно голосовые звонки на территорию целых стран соседних и так далее. Это чрезвычайная ситуация, то есть...
Ох, кто знает, Марина Вооруженна. Но что примечательно, в социальных сетях пользователи не исключили, что, возможно, это пиар ФСБ. Вот вы здесь какой позиции придерживаетесь?
Вы знаете, вообще вот к таким хайповым таким новостям, где нам рассказывают, что скоро вот что-то такое случится, особенно действительно много их почему-то появляется в сфере регулирования технологий. То нам рассказывают, что скоро отключат интернет, то там, значит, Телеграм этот то ли запрещают, то ли не запрещают. В общем, мне кажется, что во многом это все-таки, если серьезно, то с этим вопросом должны разбираться специалисты. А когда обычные граждане об этом рассуждают, я боюсь, что они все равно скатываются все время к обсуждению того, что кто-то там, вот кто-то нам в очередной раз что-то хочет запретить. И во многом это превращается, в принципе, в демагогию.
Посмотрим, как этот вопрос будет развиваться дальше. Судя по всему, это еще начало пути, и с критикой разберутся. Ну, собственно, так же, как и мы разберемся с этой критикой, но уже на просторах Инстаграма.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Активно оставляют комментарии на странице спортсменки Елены Есенбаевой в Инстаграм. Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом высказалась по поводу тех, кто сегодня оказывает влияние на подрастающее поколение. Речь вовсе не о спортсменах, как уточняет Есенбаева, а о, цитаты, девушках, большинство из которых пустые внутри и с искусственной внешностью. Ну и по этому поводу Есенбаева находится в замешательстве. После этого поста на Есенбаеву, причем даже среди ее подписчиков, обрушилась критика, и, собственно, они тоже не понимают, почему Есенбаева якобы позволяет себе говорить такие вещи, потому что там комментарии, на самом деле, некоторые очень спешные. Можно ведь наслаждаться каждый день кофе и прогулкой по солнечному городу, там, искать какие-то милые и простые радости и находить их. Кто-то пишет, что полностью согласен с Есенбаевой, и происходит какое-то даже не не переформатирование, а какая-то подмена понятий. Давайте вот все-таки разберемся, вам ближе какая, во-первых, версия, согласна, не согласна вы со спортсменкой?
Ну, смотрите, во-первых, если она лично никого не упоминала, то, наверное, она никого не оскорбила, а просто высказала свое мнение. Я так понимаю, что
она
это,
не упоминала,
что это было какое-то
конкретно
абстрактное высказывание. Во-вторых, если имеется в виду, что популярно в интернете, ну, вы знаете, это на самом деле тоже вопрос. Интернет – это не первый случай в истории человечества, когда люди проявляют интерес далеко не к каким-то самым там высоким культурным достижениям. В принципе, понятно, что можно культивировать вкус у человека, да, если речь идет о музыке, там, об искусстве. Можно, напротив, если, допустим, мы говорим о телевидении или о медиа, то можно, в общем, достаточно сознательно там регулировать, что происходит и какой контент вы даете вашим слушателям. То есть это уже на вашей совести. Будете ли вы пользоваться каким-то контентом, содержащим, допустим, там, насилие или какие-то, скажем так, на грани приличия что-то находящее, только с целью, да, привлечения аудитории. Понятно, что способы эти работают, всем это известно. Но в данном случае речь идет про сеть интернет. Здесь интернет – это не СМИ. Да? Речь идет о том, что в нем могут открывать страницы, вести какие-то свои там каналы в YouTube, в Инстаграме. Абсолютно все. Там они что-то публикуют. Если это что-то не нарушает, условно говоря, наше законодательство, да, то вот они это могут делать и делают. Кто-то это смотрит, кто-то это читает. Понимаете, это вопрос действительно такой достаточно интересный, когда кто-то говорит, а вот кто-то на кого-то плохо влияет, посмотрите, у нас что с экранов льется и так далее. Это, с одной стороны, действительно, в общем-то, так, но мне кажется, что в данном случае эту претензию можно в прямом смысле предъявить только все-таки СМИ. То есть, да, какую-то свою повестку и выбор того, что публикуется, может осуществлять сознательно, допустим, средства массовой информации. Если же мы говорим про частное какое-то лицо, вот оно что-то там публикует о себе.
И о них говорит Есенбаева.
Вот, ну, а кому-то это нравится. Вы понимаете, мы опять, как ни странно, замыкаемся на первый вопрос, который мы обсуждали, хотя, казалось бы, какая связь между там трагической такой темой и вот этим. Понимаете, люди вот эти, которые там что-то публикуют, это же наши граждане, вот они живут у нас в стране, вот они такие. А почему они такие? Я думаю, что это в любом случае эти вопросы замыкаются на тему того, какая у нас в обществе атмосфера, что у нас считается, допустим, ценным и важным там для людей. Если в обществе такая обстановка, что кажется, что самое такое большое в жизни достижение – это красиво там сфотографироваться на пляже, а потом с помощью этого Инстаграма собрать себе денег на то, чтобы на следующий пляж переместиться, и это такая вот модель жизни, ну что сказать? Ну вот, значит, в такой стране мы с вами живем.
Здесь же насчет целеустремленности, коротко буквально, и вообще желание чего-то достичь, набирает популярность хэштег «Она лидер». Ну и вместе с тем вышел новый рейтинг самых богатых женщин России от Forbes. Женщины стали активнее, на ваш взгляд?
Вы знаете, вот все мероприятия, которые отдельно выделяют женщин в какую-то социальную группу, их много происходит по всему миру, там, начиная с уровня ООН, когда говорят о каких-то женском лидерстве или там женщины в бизнесе, еще что-то. Может быть, у меня такая будет точка зрения не очень популярная. Мне лично кажется, это вообще все совершенно ненужным, потому что выделение кого-либо по какому-то признаку, это уже говорит о каком-то, знаете, таком подразумеваемом неравенстве.
Угу. Марина Восконян, напомню, сегодня в студии «Радио Спутник», политолог, публицист, член оргкомитета и координатор по международной работе Московского экономического форума.
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.